мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 10 марта, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы будем говорить о работе городского транспорта. Московский метрополитен пытается справиться с коллапсом, вызванным временным закрытием ряда станций на рыжей ветке. Фактически весь южный участок вот этой Калужско-Рижской линии, которую некоторые называют рыжей или оранжевой, оказался недоступен для пассажиров из-за сбоя, который произошел в празднике, в понедельник, 7 марта. Теперь в подземке обещают, что к ближайшей субботе нормализуют движение в юго-западном секторе метро. Ну а пока не позавидуешь тем, кто живет на юго-западе, потому что сразу несколько станций на Калужско-Рижской линии ограничены в работе, но потому что на вестибюле станции Новые Черемушки, собственно, было возгорание, нарушена работа светофоров на участке от Октябрьской до Беляева. Теперь ходят дополнительные автобусы. Эти автобусы идут по дополнительно введенным полосам для общественного транспорта. Эти полосы, в свою очередь, сильно усложняют движение обычного транспорта, и многие называют это коллапсом. Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Александра, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Демитко, депутат Совета депутатов муниципального округа Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Об этом мы будем говорить. Ну, насколько я понимаю, ни в Митине, ни в Лефортове вот этого коллапса нет, потому что вы оба не с юго-запада. Правильно я понимаю?
Ну, пока нет, но если московское правительство будет вести строительство такими темпами и не будет разгружать город, то коллапс придет везде.
Даже в Лефортово?
Разумеется, именно в Лефортово сейчас планируется строительство на месте промзоны «Серп и молот» огромного жилого комплекса. Население района планируют увеличить примерно в два раза. Разумеется, это совершенно не в интересах жителей Лефортово, не в интересах москвичей. Единственный интересант этого мероприятия – это крупный бизнес, в частности, «Донстрой» и «Мортон», и правительство Москвы. По всей видимости, чиновники каким-то образом заинтересованы в ситуации. Полагаю, что денежно.
Но подождите, вот вы начинаете сразу говорить про «Мортон» и так далее. Всего лишь погорело там что-то на станции Новые Черемушки.
Угу. А возникает вопрос, а почему оно там погорело?
Ну, потому что сломалось. Или у вас ничего не ломается дома?
Дома-то ломается, но вопрос другой. У нас метро, особенно в Новых Черемушках, относительно новое. Ему всего-то несколько десятков лет. А что же это оно вдруг стало гореть, портиться, ломаться? Ответ очень простой. И я не помню, кто эту идею высказал в интернете. Идея крайне здравая. Город перегружен. Ведется сумасшедшее, безумное, ненужное никому, кроме, собственно, бизнеса, крупного бизнеса, застройка. Всех этих жителей, этих бетонных монстров нужно как-то перевозить. Когда метро строилось, оно строилось в расчете на население Москвы 6, максимум 8 миллиардов человек.
Миллионов все-таки.
Миллионов, прошу прощения, миллионов, конечно. Сейчас только по официальным данным почти 13 миллионов в Москве. Только по официальным. В реальности намного больше. Для того, чтобы этих людей как-то перевозить, для того, чтобы они просто не поубивали друг друга на станциях метро, вводят дополнительные поезда. Дополнительные поезда сокращают интервал между поездами в метро. Это дополнительная нагрузка на инфраструктуру.
Ну, а выход-то из этого есть?
Выход есть. Значит, первое, что необходимо сделать, немедленно ввести мораторий на строительство в Москве. Во всяком случае, на жилое коммерческое строительство.
И это погасит пожар на Новых Черемушках.
Это позволит не ухудшить ситуацию. Вот нынешняя ситуация отвратительна, но это позволит ее хотя бы не ухудшить, а дальше очень потихонечку ее разгребать.
Это Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Я не знаю, сталкивались ли вы с этим прежде, но я с этим сталкиваюсь впервые, поэтому я должен сказать, это не Юлия Латынина. один за другим люди пишут. Это Александра Андреева.
Да, я знаю. Мне часто говорят, что мой голос похож на голос Латынина.
Александра Андреева. Владимир Демитко, депутат Совета депутатов муниципального округа Митино. А с вашей точки зрения, вот то, что происходит сейчас на Юго-Западе, это безвыходная ситуация?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я с Александрой соглашусь в части застройки Москвы, потому что в Митино тоже сейчас заложен новый микрорайон целый. И эти люди тоже будут ездить по этим дорогам, которые для этого не были предусмотрены. Но тут есть, конечно, проблема. Мы сейчас ее, наверное, не сможем обсуждать, насколько вообще строительство и расширение города Москвы, а это польза для, допустим, семей, которые хотят там купить квартиру там бабушки рядом с собой, да, и вот эти все моменты тоже люди как бы на это обращают внимание. А если говорить про коллапсы, я был свидетелем в нескольких коллапсах, в частности, в час пик на Киевской периодически попадаю вот в эту вот жуткую давку. Она мне очень неприятна. Причем это не, наверное, не коллапс, это нормальная ситуация на станции вечером и утром. Вот. В коллапс я попадал в свое время, где-то это было полгода назад, на Автозаводской. И тут я хочу сказать, что так как, конечно, это была не поломка, а было спланировано, мне понравилось, как все было организовано. Там какая-то проводились какие-то работы на станциях, и за Автозаводской нельзя было ехать на метро. И я не езжу туда вообще никогда, я вот раз в год поехал и попал ровно на этот день. Люди в жилетках показывали пальцем: выходите, пожалуйста. Выходишь, стоят там 10 автобусов в ряд, пустые, наполняется автобус, только сидячие места. Поехал по выделенной полосе. То есть, в принципе, вот... А почему я сейчас приехал на передачу поговорить об этом, да? В такие моменты, ну, нормально организовано. То есть нельзя сказать, что я там где-то мне там руки-ноги попереломали.
Я вам больше скажу.
Это вот буквально... в любом случае кризисная ситуация.
Но это не совсем так, потому что вот буквально перед... Да, собственно, почему перед? На эти праздники до 8 числа была перекрыта часть ветки на севере Москвы. И люди, которые звонили сюда в студию, они говорили: слушайте, ну это слишком хорошо организовано. Автобусы идут так часто, что мы не успеваем в них сесть. Ну, и, потом случилось, и потом случилось то, что случилось. Ну, получается, что...
Случилась же авария, мы же не можем телепортировать сразу 100 автобусов. Ну, то есть какое-то время нужно на подготовку, какие-то мероприятия
сколько,
провести.
А сколько, учитывая, что теперь целых 3 дня, по сути, Юго-Запад стоит на ушах?
Ну, за 3 дня пора уже, конечно, эту проблему решить. 3 дня это уже достаточно много, чтобы проблема была решена, конечно.
Хорошо, это Владимир Демитко. Скажите, пожалуйста, ну а вот с вашей точки зрения, мы явно понимаем, что проблему аварии власти решить могут, если это плановая авария. А если она вне плана, то все. Почему?
Речь идет о критическом падении уровня профессионализма во всем, в том числе в управлении. Ну, скорее можно говорить о его полном отсутствии. Вот те самые десятки автобусов, которые перевозили людей в предыдущие несколько дней на перекрытой, на перекрытой серой ветке. Серую ветку открыли, 100 автобусов освободились. Кто мешал перегнать их на Юго-Запад?
Эти автобусы не освободились, потому что их забирали с обычных маршрутов. К примеру, у меня на Соколиной горе или у вас в Лефортове.
Но где-то же их взять можно, если была возможность выделить эти 100 автобусов для перевозки людей на серой ветке, значит, точно так же есть эта возможность выделить их для перевозки людей на оранжевой ветке. Причем обращаю внимание, что о проблеме на оранжевой ветке стало известно не вдруг. Это стало известно еще в выходные.
7 числа, да.
Сгорело-то оно в выходные. И если бы остались нормально работающие профессионалы как в сфере управления, так и, собственно, в инженерной сфере, в метро, они бы сказали... Пришли бы инженеры, сказали: ребята, мы это за день не починим. Хотелось бы, но не починим. Мы это починим только, допустим, за 5 дней или за неделю. После этого нормальные управленцы должны были бы за эти 1.5 дня в 12-миллионной Москве, в которой, наверное, десятки автопарков, уж найти 100 автобусов. А что у нас происходит в метро? Периодически, раз в несколько месяцев, прорываются просто панические вопли ужаса от сотрудников метро в блогосферу и в СМИ, что метро перестали нормально обслуживать. То есть не дают денег на обслуживание. Метро – это очень технически сложная система. На то, чтобы его поддерживать в нормальном состоянии, нужно выделять финансы и нужны профессионалы.
Для этого нужно поднимать тарифы, а мы к этому не готовы.
Нет, речь идет о работе на существующем уровне. Для этого воровать не нужно, для этого не нужно миллиарды пускать на замену бордюров, для этого не нужно десятки миллиардов пускать на злоустройство, на уничтожение зеленых зон. Для этого не нужно пускать десятки миллиардов на никому не нужное новое дорожное строительство. Для этого вот нужно пустить эти деньги на поддержку метро. А когда деньги не выделяются на поддержку метро, когда не идет проверка в штатном режиме, тогда, разумеется, все горит и ломается. По-другому просто не будет.
569-й пишет: проблему явно накручиваете. Никаких истерик не нужно. Транспорт в городе работает отлично, справляется с форс-мажором прекрасно. 276-й. Эти 100 автобусов нашли в выходные, когда были разгружены другие маршруты. Виталий 44-й живет там, в Черемушках. Пишет: к нам пригнали автобус из Южного и Западного округов. С Соколиной горы никто не приехал. Но это была фигура речи вообще-то. Понятно было, что вряд ли с края востока на юго-запад вам погонят автобусы. Но вот Виталий 44-й уточняет: ездят автобусы 1-го, 17-го, 14-го, 16-го автобусных парков. 8 марта ехал от ВДНХ до теплого стана, вылез на Академической, доехал за 25 минут. Все было нормально организовано, потом ехал обратно до Октябрьской. Все нормально, пишет 692-й, как бы не понимая, что он ехал 8 марта.
Выходной день.
А не 9-го. Хорошо. Значит, еще раз напомню, что с нами Александра Андреева. Она депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово и тоже депутат из муниципального округа Митина Владимир Демитко. Ну вот, с вашей точки зрения, а что можно сделать?
Ну, насчет кадров, я хочу, конечно, сказать, что есть там сайт правительства Москвы с вакансиями. Я периодически туда захожу. А там есть определенные вакансии всегда, и специалистов, я думаю, там с радостью возьмут любых, кто будет помогать вот в этих... В этих
значит,
вот,
не идут, если
ну,
есть
может
проблемы.
Быть, да, не идут. Вы знаете, я сам страдаю от некоторых действий департамента транспорта, я пришел его сюда не хвалить, не так давно я получил штраф, считаю, что необоснованный, и мне не удалось его обжаловать, потому что я допустил опечатку в номере, и меня штрафанули за оплаченную парковку. Ну, я же отдал деньги, это ж не страшно, то есть я как бы не так... Ну, все равно, иди и плати 2500.
А вы видели живых людей, которые легко оспаривают?
И оказалось, да, я начал копаться, начал жаловаться в Фейсбуке, мне накидали там штук 100 таких случаев, оказалось, что, в принципе, к сожалению, не идут навстречу в этих вопросах. То есть, конечно, проблемы есть у департамента транспорта, на которые нужно давить и изобличать их, скандалить. Но вот если мы сейчас говорим о кризисных ситуациях, я считаю, что Москва это такой город, ну, наверное, не 13 миллионов тут живет, а уже под 20.
Ну, это разные данные, но все-таки, господа, подождите. Вот мы с вами начинаем обсуждать вот эту историю, которая произошла на оранжевой ветке. Журналисты обращаются в Мосгортранс, ну, когда в интернете появляются фотографии, где люди висят где-то сверху автобуса. Там
ну,
вот
то есть Индия такая.
Напор... Нет, еще не Индия, потому что
не
снаружи, внутри.
Не Индия.
Люди а висят где-то? Внутри. Да. Журналисты начинают спрашивать у Мосгортранса, а Мосгортранс говорит: да все нормально, проблем нет.
Ну, у Мосгортранса, у чиновников Мосгортранса, особенно у господина Лексутова, который ездит на работу на машине с мигалкой, проблем нет. Тут точно никто не сомневается.
Не, мы видели Лексутова в метро.
Есть
вот мой коллега ехал рядом с Лексутовым в метро. Прямо вот отсюда, по-моему, если не ошибаюсь, из
ну,
этой студии.
Ну, я не спорю, что иногда он может проводить такие пиар-акции или для разнообразия.
Но вы как депутаты, вы можете объяснить, они боятся говорить о том, что у них проблема?
Да,
и они,
конечно,
правда, не видят ее?
Ну, а тут, смотрите, какая ситуация. Тут абсолютно порочное устройство любого бюрократического аппарата, а уж московского вертикального аппарата абсолютно точно. У любого чиновника, который назначается, а не избирается гражданами, у него ровно две задачи. Задача первая – это ничего не делать, сидеть на попе ровно, получать там свои деньги и всячески отбрыкиваться от всяких дурацких жителей, которые
приходят... Ну, начальника Мосгортранса никогда не будут выбирать.
А тут как бы проблема другая. Проблема псевдоизбираемого мэра всякими рабами управы, с дикими фальсификациями. А вторая задача у чиновника – чтобы получить какие-то бонусы от своего места. И одновременно система работает так. Начальство требует, чтобы все было тихо, мирно и спокойно.
Чтобы хорошо было. Чтобы работал?
Нет, нет. Начальство требует картинку. Чтобы выглядел, чтобы к ним никто не приставал.
Так картинка есть, я же говорю, люди висят на поручнях.
А это им все равно. Что там написано в интернете, это им все равно. Вот пока
это
никто не нажаловался.
Мэра, это потому, что мэра не избирает, говорит Александра Андреева.
Не-не-не,
или избирают
рабами
управы.
Мы сейчас
что
сидим на московском радио, обсуждаем эту проблему. Это средство массовой информации довольно значительное, я так думаю, по охвату. И вот мы здесь говорим, что действительно есть коллапс. Даже тема передачи заявлена как обсуждение коллапса в метро. То есть коллапс есть, об этом все знают. И, конечно, если Мургортранс его не признает, но я не думаю, что от этого проблема исчезнет. Я, честно говоря, не слышал, чтобы они не сказали, что ничего нет. Ну, тут, может быть, коллега мой более осведомлен. Поэтому, конечно, в любом случае надо всегда все признавать. Это неправильно делать вид, что ничего нет, когда у каждого человека с собой там фотоаппарат, он может видео любое выбросить, соцсети работают прекрасно, и шум поднимается в интернете моментально. Нет никакого смысла ждать, пока волна разгонится и станет как цунами, который уже просто можно погасить только там снятием какого-нибудь чиновника, даже условного стрелочника.
Вот вам Юрий пишет, это значительный по охвату, это телевидение. А там все прекрасно, там газоны, бордюры, хорошие, часто ходящие пустые автобусы, и это я добавляю. Мне кажется, что там наверняка об этом расскажут.
Не знаю, я, честно говоря, телевизор не смотрю, но
надо
учитывая...
Надо заставлять себя, нет?
Зачем? Интернет же есть.
А, хорошо.
Но учитывая, что у нас федеральные каналы умудрились проигнорировать ситуацию няни, которая отрубила голову девочки и с этой головой час разгуливала по Москве, я, в общем, и то, что у нас федеральные каналы и московские, кстати, тоже постоянно игнорируют, либо игнорируют протестные акции, либо занижают количество участников раз в 10. Я, в общем, не удивлюсь, если у нас по телевизору ходят пустые автобусы по пустым выделенным полосам, и все хорошо.
И граждане радуются этому. Это тоже важно. Но подождите, вы понимаете, когда вы так говорите, вот Святослав пишет, если где-нибудь в России транспорт начнет работать так, как в самые плохие дни в Москве, то руководители этого города тут же причислят к лику святых. Или нет?
Ну, на самом деле, конечно, нет. Потому что, опять же, Москва крайне перенаселена. Ни в одном городе, в другом, транспорт так работать не будет, просто потому что там нет такого количества населения. Может быть, где-то в Петербурге такое может быть, это не факт, там меньше населения.
Ну, готов поспорить, Александр, все-таки...
Ну, так
извиняюсь,
пробуйте.
Что перебиваю.
Это
да,
Владимир Демитко.
Я бываю в разных городах, и хочу сказать, что там в региональных центрах, например, абсолютно необъяснимые пробки в некоторых местах, парковочные места там размечены прям краской покрашены, земля, и причем это платные парковки уже сейчас стали внедряться, видно, что, в принципе, вот это делают на, ну, собственно говоря, вообще подход формальный, собственно говоря, и видно, что транспортной ситуацией никто не занимается вообще. То есть, если Москва проблему, в принципе, признала и заявила, что да, мы погибаем в пробках, и мы там что-то делаем, что-то делают правильно, что-то неправильно, где-то людям нравится, где-то люди недовольны, то в других городах просто там конь не валялся вот в этой проблеме.
Виталий 44-й пишет, а я напомню, я уже цитировал его, он сказал, что он живет в Новых Черемушках, вот он пишет, я вам говорю, как житель Черемушек, сегодня несколько раз видел автобусы М, они ехали полупустые, 2-3 головы сидели, водители возили воздух. И 692-й спрашивает, видимо, вас, Александра, а что, то есть, если бы Навальный был мэром, то аварии бы не было?
Нет, конечно. Навальный вообще плохо приспособен к управлению городом. На мой взгляд, он хорош в таком глобальном расследовании коррупции, но что такое Москва, уж тем более, что такой исторический город, он не понимает в принципе. Он в лучшем случае мариинец, но это человек, которого...
Сказала Лефортовка.
Да, Лефортово – это центральный район. Я вообще градозащитник.
Я понимаю.
И когда человек, претендующий на должность московского мэра, не выступает не ставит пунктом своей программы одним из основных сохранений исторического центра, на мой взгляд, мэром он быть не может, исторического города.
То есть человек, который попытался вам задать этот вопрос, он, что называется, не по адресу.
Голос Александра не достанется, я так понимаю.
Да, Гальянова вас слушает, пишет Юлия. Саша Гальянова вас слушает. Три восклицательных знака. Вот как-то так.
Вопрос-то в другом. Я вполне допускаю, что где-нибудь там сегодня в середине дня, например, часа в 3, в 2, вполне мог быть пустой автобус. Основные пробки приходятся на часы пик. Это утро, когда люди едут на работу, вечером, когда люди едут с работы.
Днем и метро работает, которое закрывается на час пик.
На этой неделе у меня такое ощущение, что длинные выходные у многих наших жители еще более длинные, чем даже вот эти праздники, потому что я вчера из Митина до Таганки доехал за полчаса. Ну, это было, да, в обед, но я был очень сильно удивлен. Я приехал на полчаса раньше и ходил там, слонялся. А в месте, где должен был приехать, не понимаю, что происходит.
И все-таки тут один за другим наши слушатели пишут, ну, понятно, про децентрализацию, про то, что надо как-то сделать, чтобы люди отсюда уехали. А вот если серьезно говорить, вот вы... как депутаты, как люди, которые встречаются с москвичами, а вы полагаете, что можно как-то сделать так, чтобы люди отсюда уехали? Ну, что называется, при нашей жизни еще.
Да, конечно.
Нет, ну это вот Александр тут правильно сказал, как один из методов. Ну, я с этим методом не согласен, но этот метод, остановка строительства жилищного, огромного в Москве, конечно...
Строительство это для будущих
нового
москвичей.
Нового строительства, да. Ну, вы знаете, сейчас строится-то за 2 года, через 4 года уже живут. Вот у нас микрорайон, опять же, возвращаясь к нему, на 50 с лишним тысяч человек. Через 4-5 лет Митина будет не 200 тысяч, а 250. А это один из 130 там, с чем-то районов Москвы. Представьте себе масштабы. А, вот опять-таки,
нет, это ну вопрос... Хорошо, мы перестаем строить, значит, новых не появится. Но да. Эти-то останутся.
Конечно, останутся.
С этими тоже надо. А смотрите, тут какая ситуация. Очень многие из тех, кто
что
сейчас...
Что делать с этими?
Да. Тоже хотел спросить. Сейчас объясню. Очень многие из тех, кто сейчас... физически живут в Москве, это люди, приехавшие, причем приехавшие недавно, бросившие свои родные места не от хорошей жизни, просто потому что там нет работы. Да им 100 лет наша Москва не нужна. Они привыкли, у них на родине семья, друзья, собственность, квартиры. Да не хотят они жить в этих небоскребах.
Но и Москва не будет организовывать рабочие места.
Так
там
что,
у них.
Депортировать, что
вот
ли?
Именно.
Нет,
что?
Депортировать никого ни в коем случае не нужно, естественно. Во-первых, нужно развивать регионы. Как только там будет какая-то работа, люди поедут к себе домой. Да даже москвичи, которые уже много лет прожили в Москве и живут в скученных условиях, мне даже некоторые наши жители говорят, да мы бы уехали, будет работа, мы бы уехали.
А вы им верите?
Александр, ну тогда получается, чтобы избежать коллапса в московском метро по пятницам в 6 часов вечера, нужно... развивать регионы в стране, чтобы жители Москвы начали из нее уезжать. Таким способом решается проблема.
Значит, регионы развивать, конечно, нужно.
Нет, я не спорю, что нужно.
Стягивание,
а есть попроще какое-нибудь решение проблемы?
Чтобы это правда работало.
Это просто проблема национальной безопасности. У нас вообще-то над нами, не забываем, что над нами висит Китай. И с большим интересом смотрит на пустеющую Сибирь и Дальний Восток.
Вклинюсь в разговор, смотрел карту Китая, плотность населения Китая, так вот большинство населения Китая, как нормальные китайцы, живут в теплых краях, и это юг Китая, и очень довольно значительное расстояние, честно говоря, до вот этих вот пустеющей нашей Сибири, и там тоже все не так однозначно, не думаю, что китайцы побегут.
Хорошо, это
моря.
Ваше возражение, да. И все-таки Александра Андреевна, да. Договорите. Извините.
Регионы развивать, конечно, нужно, но кроме развития регионов нужно помнить одну важную вещь. Город существует для его жителей. Точка. Не для приезжих, не для чиновников, не для застройщиков, для его жителей. Район, квартал существует для его жителей. Поэтому любое новое строительство, и эта норма должна быть введена законодательством как можно быстрее на федеральном уровне, должно вестись только с разрешения местных жителей.
Даже строительство метро, как
местных.
Мы встречаемся.
Да, разумеется.
Они будут против.
Если метро не нужно местным жителям, и как это, например, в Лефортово или в Сокольниках,
ну вот.
значит, его строить не нужно. Это крайне простой вопрос. И
это
мне
Александра
странно,
Андреева.
Что люди этого не
Владимир
понимают.
Демитко.
Встану с репликой, вклинюсь в разговор опять, так как депутат принимает участие в публичных слушаниях, и мы все как бы знаем об таком эффекте, когда жители домов приходят протестовать против любого строительного движения вокруг их дома. То есть у нас были скандалы.
Делаю.
Давайте, все. Это Александра Андреева, Владимир Демитко, муниципальные депутаты. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня мы говорим про транспортный коллапс в Москве. Как с кризисными ситуациями справляется городское хозяйство? Об этом спорим. С нами Владимир Демитко, депутат Совета депутатов муниципального округа Митина, и Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Прямой эфир, телефон работает. Можно через СМС присоединяться к нашей беседе. Можно через сайт говоритмосква.ру. Можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК». Значит, во-первых, по поводу Китая. 682 пишет: еду из Тулы, с молочного завода. Там сегодня была делегация из Китая, а Тула это не Сибирь, если кто не в курсе. 569 полагает, что госпожа Андреева занимается дешевым популизмом. Ну вот, предлагая каким-то образом сделать
предлагая
меньше.
Предлагая развивать регионы. Ну,
да. 366, кстати, предлагает развивать регионы, сделав так, чтобы налоги работающих в Москве перечислялись в тот регион, откуда работник приехал.
На самом деле, да. это неправильно, потому что налоги по всему миру платятся там, где человек фактически живет, то есть где он является резидентом. Но налог, тут другая проблема, что у нас сейчас абсолютно неправильно устроена, в принципе, налоговая система в государстве, что все налоги высасываются в центр, а оттуда от щедрот своих крохи какие-то выдаются на места. Поэтому местные руководители при нормальной системе, когда как минимум 50% остается на местах, 50% идет на федеральные нужды. А руководство области, района, края заинтересовано в развитии края. Чем больше будет рабочих мест, тем больше будет налогов, тем больше денег достается краю. А сейчас руководство области заинтересовано в том, чтобы получше подлизаться к федеральному руководству.
И получить больше денег.
И выклинчить больше денег.
Правильно.
Так надо менять налоговую систему, чтобы как минимум половина оставалась в регионе.
Ладно, вы про другое скажите. Вот, Владимир Демитко, вы тоже про приезжих тут говорили. Угу. Святослав спрашивает, а разве это не жители города? А вы местные сможете без приезжих жить? Кто будет улицы убирать, сосульки сбивать? Сосули.
Вы знаете,
с ними
надо бороться.
А про это я вам сейчас
хочу сказать,
Владимир Демитко.
Да, наверное, я как-то не так сказал, я не имею ничего против приезжих абсолютно. У нас, вот, например, общался с работниками ГБУ «Жилищник», как вы помните, была вот эта вот одно время волна, что не очень здорово, что граждане иностранных государств работают в местных службах, и пошел процесс замены на россиян. В Митино больше половины работников там, с Курской области, например, то есть они приезжают вахтовым методом. А это такие же, по мне так, это такие же жители города, жители Москвы с точно такими же правами, поездки комфортные в метро, там на автомобиле.
Вообще приезжий это, который здесь не живет?
Ну, я не делю людей на приезжих и неприезжих, хотя, конечно, с политической точки зрения я должен сейчас как-то зарабатывать голоса, наверное, москвичей, но я хочу сказать, что все люди у нас живем в одной стране, и поэтому... Нет никакой разницы, если человек живет в Москве и работает, надо все сделать, чтобы ему было нормально.
Это Владимир Демитко из района Митина, из района Лефортово. Александр Андреев, у вас. А вы обещали нам что-то объяснить.
Город перегружен.
Ну,
он перегружен застройкой, он перегружен жителями. Если город рассчитан...
Высылать? Ну как?
Нет, не высылать. Если город рассчитан на 6, максимум 8 миллионов, а в нем живет 12, то плохо всем. Если у вас двухкомнатная квартира, а в ней живет 10 человек... то вы как ни выкручивайтесь, жить там будет плохо. И, опять же, повторюсь, базовый принцип градостроительства. Нельзя улучшать условия жизни одних людей за счет ухудшения условий жизни других людей.
Ну вот сегодня мы в ситуации 10 марта 2016 года. Людей столько, сколько есть. метро рассчитанное не на столько, сколько есть, и так далее. Что делаем?
Из этих столько, сколько есть, ну, не половина, но, я думаю, как минимум треть... Это люди, не зарегистрированные в Москве, это люди, не имеющие прописку здесь постоянного жилья, это люди, приехавшие из регионов на поиски работы несколько лет назад.
Сколько? 5, 7, 10, 20?
Может быть, 5, 7, видимо, где-то в этом диапазоне. Судьбу города должны определять его жители.
Не эти люди.
Нет, не эти люди. И это абсолютно базовый принцип, который должен работать по всему миру. Если жители города, какого-нибудь там умирающего города, считают, что им будет хорошо, если приедут, молодые работающие люди, они заинтересованы чтобы они приехали.
Еще раз, значит, те, кто живет в Москве более 7 лет, принимают решение о чем?
Нет, ну тут нельзя говорить о сроке проживания, потому что как мы этот срок отмерим? А я бы говорила о постоянной регистрации.
Хорошо.
Хотя бы так.
То есть люди, у которых нет постоянной регистрации?
Собственно, избиратели. Это избиратели. Люди с постоянной регистрацией – это избиратели. Нет, никаких годовых, никаких...
Что мы делаем?
Что с остальными-то мы делаем?
Секунду.
Значит, судьбу города решают его жители, те, кто в нем живет постоянно. Ну, условно будем считать, что это постоянная регистрация.
Ну, вот в данном случае условно. Какую судьбу они будут решать?
Значит, во-первых, любые решения о строительстве. В Москве должен быть, конечно же, объявлен мораторий на, лет на 10 на любое коммерческое строительство, в частности, на коммерческое строительство жилья. Город должен выполнить свои обязательства перед теми, кому он пообещал улучшить жилищные условия. Конечно, эту лавочку надо закрывать. Что это вообще за безобразие? Предоставление жилья любому, кто прожил в Москве 10 лет. Но то, что уже пообещали, необходимо выполнить. Ну, иначе просто жить нельзя. А вот коммерческое строительство жилья эту лавочку закрывать.
Так, вопрос. Да, прошу. Вопрос, Александре, можно задать? Но все-таки это строительство, как бы оно нам не нравилось, оно наполняет бюджет, да? То есть идут аукционы.
А вот по поводу наполнения...
Как нам
сейчас
компенсировать?
Я расскажу по поводу наполнения...
Подождите, подождите, мне надо, чтобы Владимир Демитко что-то рассказал.
Да-да-да,
это
нет,
не
у меня
наполнение
вопрос,
бюджета.
Вопрос...
Это высасывание денег из бюджета.
Нет, господа, господа, вот да. Вы заговорили об этом, хорошо, не вопрос. Вот Александр Фельдман тут же пишет. Хорошо, мы прекращаем строить дома. На строительство транспортных магистралей тоже накладываем мораторий?
Смотря, значит, я бы наложила мораторий на любое запечатывание незапечатанных пространств.
Объясняйте.
Объясняю. Незапечатанное пространство – это открытая земля. Это то, где растет трава, деревья. У нас любой клочок земли на вес золота. И у нас нехватка озелененных территорий, по официальным данным правительства Москвы на 2008 год, была 3000 гектаров. Нам надо сносить кварталами, в частности, промзоной.
А гектаров сколько нам не хватает дорог?
Это не главное.
А, хорошо.
Главное, зеленые территории – это наше выживание. Дороги – это комфорт. Перемещать себя чуть побыстрее из пункта А в пункт Б.
Или не перемещать.
Нет, каким-то образом переместимся. Вопрос, быстрее или медленнее. А зеленые территории – это выживание. Мне очень важный момент по поводу наполнения бюджета. Значит, застройщик дал какие-то копейки. За что? За то, что нашу московскую землю, которая принадлежит нам всем, и на которой можно... Это очень важно. Она принадлежит всем. Она наша. Отдали частному лицу, то
нет,
есть...
Хорошо, 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 это понятно.
За копейки,
хорошо,
это очень важно.
Хорошо, этих копеек, нам не эти копейки важны.
Нет, 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 сейчас объясню. Вот
только
это
коротко.
Очень, коротко.
Мне, я хочу услышать,
значит,
рецепт,
да,
от Владимира
дали, Демитко. Застройщик дал эти копейки, иногда это действительно смешные суммы, забабахал свою бетономонстрятину,
так,
которую заполнил людьми. Какой результат? Все эти люди... сели на бюджет. Дороги для них надо строить за бюджетный счет. Социалку для них надо строить за бюджетный счет, поддерживать всю эту социалку за бюджетный счет. А поскольку экология ни к черту, они болеют, это любое новое жилищное строительство, это намного большая нагрузка на бюджет.
Давайте только,
мы теряем только, от этого
только в бюджете. Только коротко, совсем коротко ответьте Константину. Он говорит, вы откуда, из Лефортово?
Да, из Лефортово.
Ну, давайте ваш дом первым-то и снесем.
Извините, мой дом советских годов постройки.
А он нам не нравится.
Нет, я не предлагаю...
Нам зеленая зона нужна.
Секундочку.
У вас в Лефортове много новых.
Он не понял. Я не предлагаю сносить жилые дома. Сносить надо промзоны, не работающие тем более. Жилые дома по мере их, значит, ну, необходимо сохранение восстановления дореволюционной Москвы в пределах валов, но это постепенно по мере естественного износа зданий.
Все, Владимир Демитко, значит, у нас 10 марта 2016 года. У нас есть проблема. Ее как-то решить можно?
Ну, решить ее очень сложно, потому что эта проблема – это авария. К ней нельзя было подготовиться, и надо просто сделать выводы вот из этой сегодняшней ситуации.
Нет, во-первых... подождите секунду. В вашей логике тогда получается, что вот мы сталкиваемся с ситуацией, когда пожарные не приезжают вовремя, и мы говорим, ну, это же авария.
Не-не-не, я закончу.
Хорошо.
То есть, почему они вовремя не приехали? Почему у нас на второй день до сих пор люди недовольны? Почему это все происходит? Сделать выводы, если не было этих автобусов, иметь там, я не знаю, какую-то систему, по которой эти автобусы моментально в случаях таких аварий перебрасывать. Мы сейчас говорим о такой локальной на самом деле ситуации.
Ничего себе, целый юго-запад.
Она для меня вот локальная, я извиняюсь, потому что я не видел.
Я понимаю.
Это для меня 100 километров ехать. Я так далеко не езжу уже давным-давно, по выходным только, потому что парковки бесплатные. Вот, то есть я не специалист в этих вопросах. И, конечно, я с Александром соглашусь только в той части от массовой застройки Москвы. Действительно, она действительно массовая. У нас, вот опять вернусь к своему району, там 20 с лишним этажные башни строятся.
Тогда я вам задаю вопрос.
Это системная проблема, она будет постоянно у нас
Александр
возникать.
Александр Фельдман пишет, но эти люди в этих коробках, против которых вы выступаете, они налогоплательщики, они наполнят бюджет, за эти деньги построят дороги, ну и так далее. Нет, Владимир?
Да, если грамотной будет команда управленцев, то, конечно, это все будет, так и будет. Приходите на выборы и голосуйте за людей с нормальными программами. В том числе и за муниципальных депутатов, кстати, за активных. Вот скоро будут выборы, пожалуйста, вникните в тех, кого вам предлагают, и мы тут, по крайней мере, можем что-то начать делать снизу. А насчет решения этой проблемы, вот вы меня извините, но я не готов поддерживать идею о сносе Москвы в границах там каких-то новостроек. Вы правильно сказали, что у нас сейчас вот, есть то, что есть сейчас. От 13 до 20 миллионов человек, какие-то аварии, которые, к сожалению, все чаще и чаще случаются, и пусть делают выводы, и если они будут так часто происходить, то, конечно, мы должны увидеть какие-то кадровые решения в команде нашего мэра. Вот я жду только этого.
7-3.
Я тут не специалист, чтобы вот дать, знаете, такое какое-то красивое решение, что сейчас мы вывезем из Москвы всех иногородних и заживем. Да, конечно, заживем, но людей-то мы не можем взять и выкинуть из города, потому
97-я.
Что у них нет прописки.
97-я возвращает нас к политике. Она спрашивает, а почему при Кагановиче аварии в метро не было? Почему прежде не надо было каждую субботу, это я уже добавляю, каждую субботу надо было какую-то часть московского метро перекрывать? Кто-то объяснит?
А, кстати говоря, ну, во-первых, метро тогда просто было новенькое, совсем новенькое. А во-вторых, потому что, несмотря на все крики и вопли, был жесткий режим ограничения населения Москвы. Москва фактически была закрытым городом. И, да, проблема решалась, на мой взгляд, недопустимыми административными карательными методами, но она решалась. Поэтому, вот когда говорят, что наполнит бюджет, здесь есть очень простая вещь, про которую надо помнить. Есть определенные условия жизни людей. Людям для нормальной жизни необходимо жизненное пространство определенных размеров. Социалка, зеленые зоны. У нас даже по нашим нормам не менее 40% города должны составлять зеленые зоны. Не менее, минимум. Еще раз повторю, если у вас в двухкомнатной квартире вы пытаетесь запихнуть 10 человек, то сколько бы налогов они ни платили, жить там будет невозможно.
Тогда были специальные ограничения на приток нового населения. Эти ограничения можно и нужно вводить сейчас.
Я не говорю, что нужно вводить те ограничения, которые были.
Какие нужно?
Значит, какие нужно, я уже говорила. Судьбу города решают местные жители. Условно скажем, что местные жители – это люди, имеющие постоянную регистрацию. Это еще можно обсуждать, но, собственно говоря, избиратели. А это значит, что ни один вменяемый человек не даст разрешения на то, чтобы был испорчен у него вид из окна. Вы хотите...
Не построят детские сады, не построят новое метро, не построят новые дороги.
Если вы хотите строить детский сад, пожалуйста, стройте его там, где он нужен местным жителям. Местный, вот уж детский сад – это вещь для местных жителей. Если он им здесь, в этой точке, не нужен, значит, не нужен.
Хорошо, Владимир Демятко.
Ну, я опять вернусь к своей ситуации. На публичных слушаниях видел мнение и о том, что не нужно детский сад, не нужно спортивную школу. Причем школа на расстоянии где-то 500 метров от домов была, рядом с лесом.
Буквально, просто... буквально реплика. Извините, да. У нас сейчас с детскими садами и спортивными школами какие ситуации проворачивают. У нас закрывают работающие там детские сады, спортивные школы, застраивают стадионы. Это очень важный момент, это надо понимать. Дальше начинают визжать. Ой, нам нужен детский сад, нам нужна спортивная школа. Ну, придется вырубить парк. Значит, под новый детский сад вырубают усадебный парк, как это делают в Лефортово. Детский сад строят, сносят старый ради строительства новостройки.
Давайте, Владимир Демятко, да, продолжайте.
Ну, у нас таких ситуаций нет. У нас строят сейчас биатлонная школа и строится пристройка к школе с бассейном. И, к счастью, на территории, которая там не является ни парком, ничем. Я хочу просто сказать, что всегда будут люди, которые против. У нас, простите, жители под домом чуть ли не до драк доходят с жителями, которые детей привозят на машинах в школу. И на чьей стороне тут выступить? Люди говорят, мы не хотим, чтобы возили мимо нашего двора детей в школу. Родители говорят, извините, мы хотим вводить. Вот, мы
нет,
тут
через
вот...
дворовую территорию, разумеется, нельзя возить на машинах. Она, в принципе, не предназначена для сквозного проезда. Территория, земельный участок многоквартирного жилого дома – это частная собственность собственников квартир, чтобы на эту тему не воображал Собянин. Поэтому, если вы хотите возить детей в школу, возите их по дорогам, а не через двор.
Но дороги мы строить не будем.
Нет, дороги уже есть, извините. Дороги уже есть, а новые дороги под окнами домов за счет здоровья жителей, конечно, строить
нельзя.
Александр,
я вел просто...
Это просто запрещено.
Вел к тому, что всегда... Мы наблюдаем людей, которые говорят, не надо нам никакого строительства. Люди, которые
в Москве
пассивные,
не надо ни в коем
им
случае.
Все равно, они остались дома, пришли нас в публичку, там 30 человек, говорят, не надо нам, спасибо, до свидания, идите, не надо
здесь ничего ваши проблемы.
Строить.
Значит, те, кто хотят строить, они не ходят.
Да, и то есть тут, конечно, есть так... если Александр вот добьется своих реализации своих предложений, изберется там мэром, то я предрекаю полную отмену строительства всего, то есть не
да,
только...
Да, в Москве необходим
абсолютно
за
всего.
Полный запрет строительства.
То есть мы сейчас не говорим о строительстве
всего?
Жилых домов.
Всего.
Встанет все. Хорошо это или плохо,
хорошо.
Пусть сейчас решают жители голосованием.
Вот давайте голосование сейчас вот по этому поводу и проводить. Значит, Александр Андреев говорит, практически все надо прекратить строить.
Любое строительство только с разрешения местных жителей.
Нет, получается еще раз.
Нет, давайте не будем лицемерить. Мы не получим разрешения. Разрешение местных жителей на строительство.
Значит, оно не нужно.
Если вы на стороне Александра Андреевой, тогда 134-21-35. Если вам ближе позиция Владимира Демятко, который все-таки допускает какие-то варианты, судя по всему, 134.
Ну, то есть местные жители, что говорит
21,
Владимир Демятко?
36.
Местные жители пошли нафиг, мы построим то, что нужно Собянину.
Не надо за меня говорить.
Почему? Давайте сами за себя говорить.
Нет, я говорю о том, что это очень сложная тема, ее нельзя решить такими красивыми словами, как мы здесь говорим.
Она решается ровно так во всем цивилизованном мире. Подчеркиваю, в цивилизованном.
А мы цивилизованные.
А Москва цивилизованный город, и жители у него тоже цивилизованные. Приезжие,
конечно,
жители тоже цивилизованные. Поэтому нужно работать.
Мы, конечно же, часть европейской цивилизации, но то, что у нас жители фактически не имеют права голоса, а решение о строительстве. Вы, например, знаете, что у нас официально решение о строительстве принимает Собянин, и он имеет полное право наплевать на мнение жителей.
А вы вот знаете, например, что 221-й пишет, многие детсады уже сейчас внутри дворовых территорий, и проехать к ним можно только через дворы.
А у меня вопрос, зачем к ним проезжать? Ножками, пожалуйста, ножками. Что за манера доставлять ребенка...
С сменкой, я сам так ходил, кстати.
Какая сменка в детском саду? Это не школа. В детском саду сменка хранится в детском в самом здании.
То есть на дороге, на платной парковке оставил автомобиль и ножками через несколько
вообще,
домов?
Вообще, вы знаете, что норматив строительства детского сада, по существующим нормативам в Москве, не менее 300 метров от... Детский сад должен находиться на расстоянии не менее 300 метров от жилого дома. Детские сады в норме рассчитаны на то, что туда ходят пешком. Конечно, ситуации бывают
разные.
Это
говорит Александра Андреева. Вы на ее стороне. 134-21-35. Вам ближе
повторяю,
то, что говорит
любое
Владимир
строительство
Демитко,
только с разрешения местных жителей.
134-21-36. Своих же детей давят во дворах машинами, пишет 232-й. У жителей огромные права. Они могут решить, куда лавочку или урну поставить. Mm-hmm. Это все, это максимум. А что, правда, могут жители вот в этом смысле? Вот вы говорите, все должны решать.
Любое строительство, любое изменение ситуации по очень простой причине.
Но разве сейчас вы не можете добиться того, чего вы...
Очень тяжело. Значит, формально должны проводиться публичные слушания, не по всем стройкам, далеко не по всем, но по многим, где формально жителей должны спросить. В реальности эти публичные слушания, во-первых, имеют рекомендательный характер, во-вторых, идут с чудовищными фальсификациями. Например, в Лефортово проходили публичные слушания, где по так называемому транспортно-пересадочному узлу, который на самом деле коммерческий проект по точечному строительству жилого дома.
На Электрозаводской?
Нет, у нас в Лефортово. Угу. В санитарной зоне кладбища по вырубке двух скверов и еще одной огромной зеленой зоны под новые дороги и под расширение дорог. На слушание нагнали кучу всяких нанятых людей, которым платили до 1000 рублей за то, чтобы они пришли на слушание и вопили за проект. Жителям просто не дали
налоги
выступить.
Налоги будут платить потом эти люди. Вот вам опять пишут наши слушатели.
Какие?
Ну вот те, которые будут там занимать, это, как вы говорите, коммерческое пересадочное...
Город существует...
Как... В Митино 13
город
строек отменили по результатам
жителей.
Слушаний
то есть
за
можно.
4 года. Хочу сказать, что
а в Лефортове?
Есть...
Это, по всей видимости...
Есть стройки, где закончивают, где не отменили. И жители есть, которые недовольны. Но прецеденты со сменами строек есть. Скажу больше. Когда
есть,
реально большая
когда
проблема...
Люди поднимают шум.
Люди поднимают
серьезный
шум.
В последнее время это становится все тяжелее и
тяжелее. Тогда отменяется стройка.
Если... Что значит? Тяжелее.
А если у нас 10 человек ходит друг за другом, а все остальные жители смотрят и говорят, ну, а что, ну, детский сад, зачем? То тогда город
значит,
давит
привожу
и
пример,
строит.
Да, то привожу пример с детским садом. В районе Лефортово, это было еще 4 года назад, когда я просто, если бы я вступила пораньше, мы бы продавили, но мы, конечно, потом уберем все это. Значит, усадебный парк, 200 или 300-летний, рядом находится... Просто рядом 4 детских сада, в районе несколько закрытых зданий детских садов, вырубили часть усадебного парка, где гуляли жители, вбухали жуткую бетонную коробку, типа детский сад. После этого в районе закрыли еще 2 детских сада, и теперь стоят их, вымораживают, явно выжидают для того, чтобы снести и построить какие-то коммерческие объекты.
Но вы сказали, что вы потом решите эту проблему, то вы потом эту коробку снесете.
Ну, естественно, ей там абсолютно нечего делать. Она там абсолютно не нужна. Это парк, это территория парка.
Давайте вот что, продолжается голосование. Мы помним, как формулировала требование Александра Андреева. Вы на ее стороне 134-21-35.
Любое строительство только с разрешения местных жителей.
Значит, практически никакого, да. Это Александра Андреева.
Это правило всех цивилизованных стран.
Это Владимир Демитко. На его стороне тогда 134-21-36. Слушайте, а вот у нас несколько секунд, поэтому каждый буквально коротко ответьте. Вот Собянин снес много чего в последнее время. Так называемые вот эти бумажками
ларьки.
Прикрываясь, да. А он правильно сделал, Александра Андреева?
Я бы сказала так, что сносить эту монстрятину, это убожество было нужно, но не таким образом. То есть, конечно же, не с людьми внутри, не с включенным электричеством, но более важно было бы, но это нужно будет делать, сносить другие самострои.
Александра Андреева, депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово. Владимир Демитко.
Я считаю, что правильно снесли. Методы, конечно, были очень такие новаторские, я бы сказал, мягко говоря, и необычные, и жестковатые, по мне. Но люди, которые были внутри, это были несчастные арендаторы, которые заплатили уже этим всем владельцам деньги. Понятно, что надо было их вывести и не допускать такого.
Владимир Демитко, депутат Совета депутатов муниципального округа Митино. Мы помним, о чем мы говорили. Владимир Демитко пытался более-менее аккуратно подходить к решению. 13% только с вами согласны. 87% на стороне Александры Андреевой. Это была программа «Баррикады». Я благодарю вас. Спасибо.